Меня зовут Сергей Сичкар, я директор по информационно-технологическому развитию EFD Capital. EFD Capital — это фонд прямых инвестиций, у нас разные инвестиции в разные отрасли экономики, в частности там, в медиа, в спорт, в добычу нефти, в разные места. Занимаемся мы в том числе информационными технологиями для разных из этих бизнесов. Так получилось, что мы немножко пионерили Windows Azure, потому что он вдруг внезапно оказался нам нужен. В частности, в одном из наших бизнесов, а именно mus.ru, возникла интересная задача, задача номер один, откуда, собственно, мы и начали заниматься Azure. Задача выглядела следующим образом. Мы создали по заказу Минкомсвязи реестр авторских смежных прав. Был конкурс, создавали для отрасли. Смысл мероприятия в том, чтобы идентифицировать видео, аудио, текстовый и графический контент, кому он принадлежит, какие существуют права на его использование. В целом это выглядит примерно так. То есть есть некий реестр, есть некие авторы. Авторы сдают в реестр некий фингерпринт своих произведений, ну или сам контент, если хотят. С другой стороны, есть некие веб-сайты, например, социальные сети, которые работают с генерируемым пользователями контентом. Соответственно, они проверяют этот контент, кому он принадлежит, какие существуют права на его использование, отчитываются о использовании этого контента. И, соответственно, авторы получают информацию, получают отчетность о том, как данный контент был использован. Ну и дальше они как-то между собой уже решают, кто кому за что платит, если платит за что-нибудь. Проект был сопряжен с массой неопределенностей. То есть не знали мы о условиях его использования, о параметрах назначения системы практически ничего. В частности, какое количество организаций будет этим пользоваться, сколько будет запросов в секунду, в минуту, в день, в год, какого размера будут эти запросы, потому что все объекты контента, в общем, уникальные, фингерпринты по ним строятся разные, разного размера. Можно это, конечно, усреднить, но только на очень большом массиве данных и только на очень большом массиве реальных данных и реальных запросов. Какая нужна для этого пропускная способность сети, тоже было, в общем-то, непонятно, поскольку она зависит, в общем-то, от количества запросов и от количества данных, которые по ним ходят. Соответственно, абсолютно неясно было, какие нужны для этого вычислительные мощности. Понятно, что какие-то распределенные вычисления, понятно, что каких-то много-много ядер, понятно, что много какой-то памяти, но непонятно сколько. Ну и, соответственно, не очень понятно, где это все будет храниться и в каком размере. Соответственно, сколько это будет стоить, тоже непонятно, потому что если купить для этого всего некую прикинутую с потолка инфраструктуру, то она, видимо, будет стоить каких-то денег. И хватит ли этих денег, и правильно эти будут инвестиции, в то ли это будут инвестиции, совершенно непонятно. Ну и, соответственно, сколько времени это займет. Как обычно, Минкомсвязи хотела все очень быстро, вчера. Ну, при этом тянули очень долго с другими решениями, как обычно. Собственно говоря, это вызывало определенные проблемы. Проблему, в общем-то, вполне понятно. Не ясно, что будет с этим проектом, не ясно его перспективы. Он есть в плане правительства, страна его каким-то образом реализует, но на самом деле, что конкретно реализуется, не ясно. Вот. С другой стороны, как найти для этого ресурс, для того, чтобы это сделать? Будет ли финансирование, непонятно, потому что план правительства — дело такое, деньги под него выделяют непонятно когда и непонятно в каком размере, он нигде не опубликован. Поэтому деньги нужно будет вложить свои. Соответственно, было бы очень хорошо, если бы кто-нибудь поставил нам такую инфраструктуру, в которой мы могли бы неопределенными ресурсами поиграться, поэкспериментировать, попилотировать и, собственно говоря, провести некое тестовое испытание и расчеты, сколько нужно на самом деле вычислительных мощностей, пропускной способности, хранилища данных и так далее. Соответственно, мы обратились к всем российским и зарубежным поставщикам, которых мы знали. поспрашивали у них. Оказалось, что облачных предложений в России нет. Нет их, потому что каждый поставщик, который говорит, что у нас есть соответствующее решение, он на самом деле под данный проект пытается купить оборудование, у него на данный момент ничего не существует, и срок окупаемости при тех предложениях, которые мы получали от российских поставщиков, составляет меньше года. То есть, другими словами, если бы мы купили некое сопоставимое оборудование с тем, которое поставляют российские поставщики, то оно бы окупилось быстрее, чем за год. Даже с учетом размещения его в своем дата-центре, с учетом его поддержки, обслуживания, с программным обеспечением и так далее. У зарубежных поставщиков было немножко лучше. У них окупаемость была примерно 2,5 года, уже более-менее. Но наши партнеры из Microsoft предложили в тот момент еще совсем свежее решение, которое называлось Microsoft Azure. Собственно говоря, смысл был в том, что оно предоставляет неограниченные вычислительные ресурсы, и смысл в том, что платишь только за то, что используешь. Поскольку мы понятия не имели о том, сколько нам на самом деле нужно ресурсов, это было как раз решение, очень подходящее для нас. При этом они не покупали под нас оборудование, поскольку оно уже было, им не требовалось заключать контракт на 3 года, как требовали от нас другие поставщики, у которых, соответственно, не было готового сервиса. Ну, в общем, решили мы, давайте попробуем сделать это на Microsoft Azure. Но, естественно, все гладко быть не могло по определению. У Microsoft этот сервис только начинался. Мы тоже понятия не имели о том, что такое Microsoft Azure и чем он отличается от обычного оборудования, серверов, приложений и так далее. Соответственно, проблем было, как обычно, две. Это дураки и дороги. Ну, во-первых, мы не знали, как все работает, то есть там есть свои особенности внутри Azure, например, SQL там совсем другой. Соответственно, то приложение, которое мы до этого писали под Windows Server, его пришлось несколько видоизменять. Те, соответственно, связки с Microsoft SQL Server нам тоже пришлось несколько переделывать. Правда, нашлись в этом деле разные побочные эффекты, и не все из них были отрицательны. Вторая проблема была связанная с дорогой, поскольку майкрософтовские дата-центры находятся где-то немножко дальше, чем в Москве, то к ним необходимо было проложить соответствующую дорогу. Мы подключили наш канал интернет, Microsoft подключил наш канал интернет. С двух сторон каналы очень толстые, льем контент, контент не льется. Мы, соответственно, обращаемся в Microsoft, говорим, контент не льется. Как это положено в Microsoft, наш запрос переадресуется по всему миру, приходят разные люди из Бангалора, задают интересные вопросы, а в конце концов выходят с конструктивными предложениями, типа, а почему вы вообще считаете, что через интернет трафик должен литься быстро? Ну, не знаю. Главное же не возразить им ничего. Просто мы знаем, что рядом соседний дата-центр он льется быстрее, а вот почему-то вот Microsoft не льется. Да? Обратились к нашему провайдеру, может, какие-то проблемы на линии? Нет, говорят, вот смотрите, видите, вот трафик идет, доходит до автономной системы Microsoft, и там половина пакетов теряется. Мы опять в Бангалор, опять пытаемся выяснить, что происходит. Даже говорим, что конкретно можно было бы изменить в настройках соответствующих маршрутизаторов, ничего не происходит. Но проблема решилась очень просто. Microsoft нанял на работу человека в России, который занимается Azure. Он выслушал нашу проблему, сказал, и на следующее утро трафик полился. Вот. Ну, на самом деле отшейпить в нужном месте соответствующий телеком было, в общем, наверное, можно и с самого начала, но поскольку сервис был новый, еще очень много его не обкатывали, тем более из России, соответственно, это некоторое время заняло. Но, тем не менее, все закончилось хорошо. В результате мы переписали наши приложения так, как было нужно. Параллельно оказалось, что довольно сложные системы для кеширования, для создания очередей, которые мы писали под систему нативную, размещенную у нас, уже были предусмотрены каким-то чудесным образом в Azure. То есть какие-то механизмы там оказались уже присутствующие и более простые. Оказалось, что SQL, который работал в Azure, тоже был немножко видоизмененный, возможно, уже более новый, чем тот, на котором писали мы. Соответственно, эффективность этого сервиса была немножко больше. В итоге, когда мы проводили, соответственно, испытания на массовых данных, то нам удалось обыграть по производительности при том же наборе вычислительных ядер, памяти и всего остального. Даже с учетом того, что телеком был немножко дальше, чем нативная система, получилось, что все равно наше приложение в Azure работало быстрее, что хорошо. В результате мы были рады, отрасль убедилась в том, что все работает, все довольные и счастливые разошлись. Ну, конечно, проблемы нерешенные остались. В частности, с точки зрения государства, у Azure существует две проблемы. Первая проблема — это то, что она находится в Европе, и данные необходимо отправлять куда-то в Европу. Учитывая глубокую ксенофобию, как-то никто не хочет клятым буржуинам все это дело отдавать, все должно быть у себя. И вторая проблема тоже, в общем-то, с этим связана, это то, что деньги нужно платить в Америку. Как же так? Microsoft же все-таки американская компания, надо, чтобы это была российская компания, тогда бы очень было бы хорошо и так далее. То есть, как бы все получилось, все доказали, но вот есть пока такие две нерешенные проблемы с той самой задачей номер один, которую мы пытались решить. Тем не менее, есть и другие задачи. Убедившись в том, что все вот так как-то интересно работает, в какой-то не очень счастливый день произошло то, что никто не ожидал. То есть, в общем-то, все пропало. Хранилище, на котором был наш контент, оно в какой-то момент решило, что работать ему не обязательно вот именно сегодня. При этом никаких свидетельств о том, что оно поломано, как-то никому не говорило. Один контроллер сбойнул. В общем, четверть контента каким-то чудным образом мы потеряли. Долго бегали, пытались понять, что же делать, потому как конкретного решения вот так четко у нас не было. И тут мы вспомнили, что, осуществляя проект по созданию реестра, мы имеем уже довольно хороший задел в облаке Azure. И каким-то удивительным образом оказалось, что проект можно легко перенести в облако. Примерно в течение одного рабочего дня мы передвинули наши виртуалки, которые были здесь в Azure. Данные у нас там уже были скопированы. Соответственно, нам пришлось настроить сетевые всякие настройки, переписать немножко всякие пути, адреса и прочие вещи. И к следующему утру у нас появился работающий сервис, который не терял контент. Вот, опять же, чудесным образом нам удалось. Называется «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Это подвигло нас плавно на решение задачи номер три. А, собственно, почему бы вот не реализовать для некоторого сервиса, который предоставляет проект Muzru, а именно агрегация контента для других систем, для других сайтов, которые, собственно, занимаются контентом в интернет, почему бы вообще не организовать его доставку из облака? Виртуалки у нас уже есть, контент есть, сервис работает, все вперед. Соответственно, для того, чтобы все работало надежно и автоматически, и, собственно говоря, без особой нагрузки на наши сервера и телекоммуникационные возможности, мы плавненько перенесли все это дело в Azure. В итоге мы получили динамическую нагрузку, потому что от контентных проектов нагрузка приходит не постоянно. Соответственно, мы имеем возможность поднимать и опускать виртуалки в тот момент, когда они нам нужны. Соответственно, увеличивать загрузку, если у нас она растет, и при этом платить только за то, что, собственно говоря, нам нужно в данный момент. При этом, учитывая geographical redundancy всего этого мероприятия, поскольку она находится более чем в одном дата-центре, то надежность пока была обеспечена на уровне 100%, то есть там всякие SLA в 99 с чем-то процентов мы даже не испытывали, потому что все пока работало. Ну и, наконец, поскольку партнеры, которым мы поставляем контент, этого ничего не заметили, то, собственно, мы так и оставили и даже, в общем, никому ничего не говорили. Просто предоставляем данный сервис из облака. Соответственно, плавно перешли к следующей задаче. EFD Capital, его финансовая часть, которая занимается финансовым сервисом и торговлей на рынке ценных бумаг, увидела, что на кроликах эксперимент удался. То есть есть некий проект, который что-то в облаке нормально реализует, и это что-то, в общем, довольно успешно получается. Соответственно, было принято решение вещи постепенно в облаке реализовывать в плане резервности и тех мощностей, которых нам сейчас не хватает. Так как-то получилось, что существует постоянно у разработчиков много различных задач, которые вот то возникают, то пропадают, то надо что-то протестировать, то надо какой-то создать стенд, и оборудование под это никогда не напасешься. Соответственно, решили, а давайте мы им будем поднимать виртуальные машины прямо в облаке. Наладили процесс, по которому через сервис-менеджер подается заявка. Эта заявка автоматически преобразуется через систем-центр в задание на подъем виртуалки. Оно интегрировано каким-то, опять же, магическим образом с Azure. В Azure поднимается нужная виртуалка. Бэмс, у человека через 10 минут готовая среда, которую он только что попросил. Нормально работает. После этого начали переносить среды тестирования. То есть для того, чтобы, опять же, не поднимать на собственных мощностях, как раз к тому моменту нам приходилось их обновлять, мы решили, давайте мы некоторое время не будем их обновлять, давайте мы некоторое время попробуем людям предоставлять те же самые виртуалки. Ну, у нас все и так уже было виртуализировано, просто в данном случае эти виртуалки вдруг начали предоставляться из облака. Поскольку разработчики ничего не заметили, то, опять же, было очень удобно предоставлять им этот сервис вот таким удивительным образом из Azure. Потом мы начали плавно переносить туда некоторые резервные терминальные сервисы, ну, потому что деятельность компании осуществляется по всему миру, и кто-то когда-то обязательно что-то делает через терминал. Соответственно, некоторые терминальные сервисы было удобно разместить также и в облаке. Потом, в общем, другие задачи. В общем, наладили мы с взаимодействие через систем-центр. Как-то оно работает, кушать не просит и стоит, в общем, довольно приемлемые деньги. Ну и в дальнейшем мы думаем, что, возможно, мы перейдем к виртуальным десктопам, потому как люди, опять же, по всему миру как-то работают, работают в том числе с маленьких девайсиков. Возможно, им нужно создавать там виртуальные десктопы, чтобы они еще чуть больше всегда были на связи. Мы и сейчас это, в принципе, делаем, но, может быть, через облако это будет немножко удобнее. Ну и, кроме того, мы решили осуществить новый контентный сервис. Это, опять же, в проекте Muzru, если к нему возвращаться. Поскольку перспективы того, как государство будет это делать, мы не очень понимаем, поэтому мы делаем некий коммерческий сервис на базе того, что мы, собственно говоря, уже сделали, наработали. Просто он будет более сложный, то есть выходить за рамки того реестра, который создавало государство. Будет создавать некоторую контентную платформу, существенная часть которой у нас уже есть. Просто мы собирались через нее предоставлять также, кроме аудиоконтента, еще видеоконтент. Ну и предоставлять платформу для организации свободных лицензий, сопоставления авторских и смежных прав и много других вкусных вещей, которые отрасли нужны, но пока непонятно, как это все будет работать централизованно государственно. А мы пока сделаем не централизованно и частно, а там посмотрим. Собственно, вот такой проект. У меня контент закончился. Я готов ответить на вопросы, если они есть. Вопросов нет, тогда большое спасибо. Извините, что я был очень недолг, но все, что знал, все сказал.